Хорошо, мы переходим к следующей части нашего служения, и мне эта часть также нравится, и она не менее важна, она, мне кажется, более важна, потому что эта часть объясняет нам о том, кто есть Творец, объясняет нам Его волю, Его сердце, тот путь, который предназначен нам для людей, которые готовы следовать за Господом. Поэтому Слово Бога – это то, что Творец оставил нам, через что Он выразил Себя, раскрыл Себя и дал нам постичь то, что глубоко в Его сердце. Готовы мы сегодня изучать Его Слово? Прошу подняться для молитвы. Павухата Адунай Элогейну Мелеха Улам, Ашер Бахарбану Миколь Гамим, Венатан Лану и Торато. Павухата Адунай Нотен Ха Тора. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и даровал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Отец, благодарим Тебя за эту возможность изучать Твое Слово. Помоги нам, Творец, видеть в Твоем Слове то, что необходимо для нас в этом дне, в этом времени. Дай нам способность изъяснять, дай нам способность комментировать Твое Слово. И также прошу Тебя о сердцах моих братьев, сестер, которые будут слышать это слово. Господь, пусть придет понимание, пусть придет принятие и сила для выполнения того, что Ты хочешь от нас. Мы все это просим во имя Мессии Иешуа. Аминь. Недельная глава Торы, Парашат Шавуа, Тальдот. Что в переводе с иврита значит «родословие» или «происхождение». Мы сегодня с вами по-прежнему в первой книге Торы Берешит, «Бытие», «Начало». 25 глава с 19 стиха по 28 главу по 9 стих мы изучаем на этой неделе. Глава очень важная, очень интересная и очень насыщенная всевозможными событиями. Я верю всем сердцем, что для через эту главу у Господа есть чудесное послание для нас, замечательные уроки для того, чтобы мы могли вместе с вами духовно расти, понимать Бога, понимать Его пути. Недельная глава Торы говорит о рождении близнецов. Одного звали Эйсав, другого назвали Яков, сыновья Ицхака, сына Авраама. Продажа Эйсавом своего первородства Якову. Это немаловажная тема, о которой мы сегодня поговорим. Продажа Эйсавом своего первородства Якова. Голод в земле Кнаан, современный Израиль. Уход Ицхака в город Герар. Обещание Всевышнего Ицхаку умножить его потомство, сохранить для него землю Кнаан ради Авраама. Зависть племени Плештим, филистимляне, к Ицхаку, спор из-за колодца. Три колодца. Помните, знаменитые три колодца в этой недельной главе Торы. Два из них о них спорят, а в третьем уже не спорят. Мудрецы говорят, что это намек на три храма, два из которых были разрушены, первый и второй. А третий – это то величественное строение, которое создаст Всевышний, и о нем уже спорить не будут. И он никогда не будет разрушен. В нем будет обитать слава Всевышнего, и Агнец, Машиах, будет светильник в этом храме. Это так, за между делом. Союз между Авимелехом и Ицхаком. Благословение Ицхака Якову и Эйсаву. Ривка оберегает Якова от преследования Эйсава. Благословение Ицхака Якову перед уходом Якова в Харан к Лавану. Женитьба Эйсава на дочери Ишмаэля. Вот такая у нас сегодня глава. Еще раз повторяю, Парашат Шавуа – это недельная глава Торы Тальдот, что в переводе на русский будет как происхождение или же порождение, можно так сказать. Я начну сегодня из книги Малахии, это пророк, с первой главы, первый, третий стих. Это, кстати, недельная автора, чем заканчивается недельная глава или дополнение к недельной главе Торы. С первого стиха, первая глава, пророк Малахия, один из последних пророков эпохи второго храма. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаав Якову, говорит Господь. И однако же я возлюбил Якова, а Исаава возненавидел. И предал горы его опустошению, владение его шакалам пустыни. Послушайте, какую речь слышит народ в дни Малахи. Пророческое слово Господа к Израилю. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» И далее речь, «Не брат ли Эйсав Якову, — говорит Господь, — в один день с одной утробы вместе пришли в этот мир? Однако же я возлюбил Якова, а Исава возненавидел». Посмотрите, какое утверждение или какое заявление Всевышнего. Одного любит, другого ненавидит. Некоторые люди скажут, несправедливо, негуманно, неправильно. Бог говорит, что Он возлюбил Якова. Скажите, были причины на то, чтобы возлюбить Якова? Кто-то говорит, нет. А были причины возненавидеть Исава? Ведь невозможно беспричинная ненависть, правильно? Ни с того ни с сего у Бога проснулось чувство такое, ненавидите все этого Исава. Ну за что ненавидеть? Ну парень все-таки пришел из утробы еврейской мамы, хороший, такой безобидный, красненький, волосатый весь. За что ненавидеть? Якова возлюбил, а Исава возненавидел. Эту тему, Рабби Шауль поднимает ее, апостол Павел поднимает ее в послании к римлянам. Некоторые люди заявляют, что это несправедливо в глазах Бога или в глазах людей. Одного любить, другого ненавидеть. Откуда такая несправедливость, откуда такое неприятие одного по отношению к другому? Давайте мы обратимся к тексту Торы. 25 глава, книга Бытие, книга Берешит, 27 стих. Немножко истории. «Отроки выросли. И стал Исав человеком, сведущим в звероловстве, человеком поля, а Яков человеком кротким». На иврите стоит «там», что значит «цельный», можно перевести как «непорочный, живущий в шатрах». Ицхак любил Исава. Здесь обратное, посмотрите, Ицхак любит Исава. Потому что дичь его была ему по вкусу. А Ривка любила Якова. Сварил Яков кушанье, а Исав прошел с поля усталый. И сказал Исав Якову, дай мне поесть из красного этого, ибо я устал. Поэтому дано ему прозвище Эдом. И Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, ведь я хожу на смерть, на что же мне первородство? И Яков сказал, поклянись мне теперь же. И он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Якову Исаву хлеба, похлебки из чечевицы. Он ел, пил, встал и пошел. И пренебрег Исав первородством. Читая этот текст, такое впечатление, что мы читаем конспект. Такие маленькие штрихи, за которыми целая сцена. Множество информации, которую мы не видим и не слышим. Все так сжато, все так кратко, все зашифровано, какие-то фразы, из которых мы видим вот то, что произошло. Возвращаясь к Малахии, Всевышний говорит, что он возлюбил Якова, человека кроткого, живущего в шатрах. А Исав возненавидел, предал горы его опустошению, владение шакалам пустыни. Я не думаю, что мы сегодня сильно углубимся в этот текст, но хочу просто показать, что всему этому, о чем говорит Творец, есть причина, есть корень. Есть причина и есть корень всех поступков Исава. И это не беспричинная ненависть Всевышнего. Я хочу посмотреть сегодня вместе с вами глазами еврейской традиции или через призму еврейской традиции на те вещи, которые произошли в судьбе братьев. 31 стих. «Продай же мне теперь свое первородство, говорит Яков. При первом знакомстве с рассказом о покупке первородства поведение Якова представляется нечестным и вызывает неприязнь. Ну, представьте себе, тот голодный, а тот вместо того, чтобы накормить и пообщаться, он вначале просит его что? Пользуясь случаем. Продай, а потом накормлю. При первом знакомстве, при поверхностном знакомстве с рассказом о покупке первородства, поведение Якова представляется нечестным, вызывает неприязнь. И многие видят это через призму от своего собственного взгляда, своего восприятия, Писания на первый взгляд. Но при более внимательном прочтении мы замечаем, что первородство, которым дорожит Яков, вызывает у Эйсава насмешку и пренебрежение. Можно догадаться, это комментарий Санчина, еще раз, глазами еврейской традиции мы смотрим на братьев. Можно догадаться, что речь идет не о праве на получение большей доли наследства, которое останется после смерти отца Ицхака, а о чисто духовных ценностях. Что несет в себе первородство? Что такое первородная сила? Вообще, что такое первородство? Глазами еврейской традиции мы должны увидеть эти важные вещи, которые для одного ценны, для другого в полном пренебрежении. Действительно, в те времена первородный сын становился духовным наследником, что в частности выражалось в обязанности приносить жертвы за всю семью. Если вы помните, когда Израиль пошел за Господом в пустыню, у горы Синай нужно было приносить жертвы. И этими жертвами занимались кто? Колено Леви? Нет. Там у Синая этим занимаются первенцы, которым оставлена была жизнь в Египте. И Всевышний сказал, они все мои теперь. Все для службы. Все первенцы Египта, все эти духовные священники, все этой египетской цивилизации были уничтожены в Египте во время последней казни. Первенцы Израиля все выжили благодаря милости Всевышнего, и у горы Синай они все в сужении. Но через некоторое время произошла трагедия, грех Золотого Тельца. И после этого греха Золотого Тельца Всевышний сделал то, что он сделал. Он поменял всех первенцев Израиля на колено Леви. И он сказал, теперь этим жертвоприношением и служением Всевышнему, те, которые будут отвечать за все духовные ценности, за все духовное наследие Израиля, это колено Леви, это потомки Аарона, это семейство Аарона, которое будет работать в храме, и все остальные левиты все будут помогать им в этом служении. Все первенцы Израиля ушли на задний план. Эйсау прекрасно понимает во всей этой ситуации, что он духовный лидер семьи. Он не знает до конца, как будет развиваться вся история будущего народа. Он не знает, как Творец распределит всю эту иерархию в этом семействе Авраама, Ицхака. Но он знает, что на нем ответственность. Он понимает, что он лидер. За ним духовное наследие Авраама. И Ицхака в том числе. Действительно, в те времена первородный сын становился духовным наследником, что в частности выражалось в обязанности приносить жертвы за всю семью. Поведение Эйсава не позволяло ему стать священником, приносящим жертвы Всевышнему, который требует от человека чистоты и справедливости. Яков догадывался, что Эйсау был бы рад избавиться от обязанностей первородного сына. Яков, предлагая уступить ему первородство, не предполагал, что чечевичная похлебка сыграет решающую роль в принятии решения. Он хотел, Яков, лишь убедиться в том, что первородство или ответственность за статус со всеми вытекающими обязанностями в глазах Эйсава не стоит ничего. И этому свидетельство чечевичная похлебка. Первородство. Другой источник говорит, было связано со служением Богу, которое осуществлял духовный лидер семьи. Эйсав пренебрегает этим статусом, потерявшим для него всякий смысл. Поскольку служение совершалось первенцами, Яков сказал: «Этот нечестивый не заслуживает того, чтобы приносить жертвы святому. Благословен он». Берешит Раба, 63. Первородство – это не имущество, находящееся в личном владении, но в первую очередь это ответственность за то, куда движется семья и народ. То есть статус – со всеми вытекающими обязанностями. Мидраш рассказывает, как съел приготовленную Яковом чечевичную похлебку, Исав начал смеяться над глупостью брата. Вы помните, да, из текста, который мы прочитали с вами только что, написано, что он ел, пил, уже насытился, мог передумать. Но далее Писание говорит, он встал и пошел, и уже будучи сытый, пренебрег первородством. Мидраш рассказывает, что съев приготовленную Яковом чечевичную похлебку, Эйсав начал смеяться над глупостью брата. Надо же, дурень продал ему такое вкусное блюдо за никому не нужное первородство, за воздух. Затем он позвал своих приятелей, рассказал им о сделке, и они вместе смеялись над незадачливым Яковом. Хохотали долго, с надрывом, до полного изнеможения, говорит Мидраш. Такая вот история скрыта за лаконичными словами Торы. И презрел Эйсав первородство. Из слов «дай похлебать мне», 30 стих, буквально «залей мне в глотку». Глагол в этом тексте используется здесь для описания действия, не встречается больше в тексте Торы. Не встречается больше в тексте Торы. Он служит для создания образа животной жадности и несдержанности. В этот день Эйсав, в еврейской традиции, или глазами еврейской традиции, он совершает еще несколько тяжелых преступлений. Изнасилование, грабеж и даже убийство. Этому мы найдем подтверждение в Писаниях, в послании к евреям. «Я хожу на смерть», — говорит Эйсав. «Более правильное прочтение, ведь я приближаюсь к моменту смерти и непременно умру», — говорит Эйсав Якову. В этой фразе выражено все мировоззрение Эйсава. По его представлениям, духовные ценности вообще не заслуживают внимания, ибо человек смертен. А смерть обрывает само существование человека. Нет никакого продолжения жизни у души человека. И она никогда не воскреснет к новой жизни. Следовательно, материальное благо, как средство получения сиюминутного удовольствия, самое важное для Эйсава. Послушайте, что говорится здесь. Эйсав в этих словах выражает все свое мировоззрение. Он говорит, что вся жизнь – это путь к смерти. Смерть обрывает все. За смертью нет никакого смысла, нет никакого существования. Ешь, пей, веселись, гуляй, наслаждайся, потому что жизнь дается один раз. Примерно это мировоззрение. Мы в этом мировоззрении мы выросли, когда жили в бывшем Советском Союзе. Люди, которые не верили ни в Бога, ни в загробную жизнь, не верили ни в мораль, ни во что, были достаточно воспитаны, но воспитаны на основе там, идеологии, которую проповедовали повсеместно. И эти люди тоже знали, что вот смерть – это все, это конец. Многие атеисты вырастают на этой теологии, на этой идеологии. И это мировоззрение формирует людей. Сегодня, сейчас. Вот сейчас живи, сейчас бери. Сиюминутное удовольствие. Вот это смысл, вот это то, что нужно. Эйсав потерял всякий смысл в той сути, которое мы называем первородство и ответственность за служение Всевышнего, за направление, куда будет двигаться семья. При пренебрег Эйсау первородством. 34 стих. Тора подчеркивает, что Эйсау продал первородство так дешево не только потому, что был голоден, но потому, что ценил его не дороже чечевичной похлебки. Когда он насытился, голод отступил, в нем не пробудилось ни чувство сожаления, ни чувство раскаяния. Напротив, понимая, что первородство уже продано, он выражает свое истинное отношение к нему. Глазами еврейской традиции. Глазами через призму еврейских источников. Вот что говорят комментаторы Торы, вот что говорят мудрецы разных поколений. Я обращаюсь к посланию евреям, 12 глава, 15-17. Евреи, 12, 15-17. Послание к нам. Послание к евреям. Говорит автор, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился Божьей благодати. Задаю вопрос из текста. Лишиться возможно вообще Божьей благодати? Лайсенс потерять можно вообще за вождение в нетрезвом состоянии? За свое небрежное отношение к законам, которые тебя охраняют и охраняют жизнь того, который едет тебе навстречу? Можно потерять. Смотрите, наблюдайте. Здесь глагол стоит «наблюдайте». Будьте внимательны, чтобы кто не лишился Божьей благодати, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда. Речь идет о корне. Мы начали говорить о том, что Всевышний объявляет, что он возненавидел Исава, но на это есть причина. Это не беспричинная ненависть, это корень. Это есть то, что мы до конца, может, не осознаем, но это закулисная жизнь Исава. Это внутренняя жизнь Исава, это внутреннее направление Исава. И он в этом состоянии делает то, что он делает. Творец делает заключение, что он недостоин наследия Авраама. Он недостоин того, что начал Авраам. Он недостоин того, что ему вручили. Смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие. Оказывается, это вещь, ядовитая вещь, может наделать дело в твоей жизни, может еще и осквернить многих. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя просил о том со слезами. И обращаю внимание, автор называет здесь Исава блудником и нечестивцем, который за одну снеть пренебрег, продал свое первородство, продал свой статус, продал свою ответственность, продал то, что доверено ему Всевышним, как духовному лидеру своей семьи, как продолжителю дела Авраама, деда, который 15 лет еще пожил вместе с внуками. 15 лет Авраам живет, воспитывает Исава и Якова. 15 лет. Ицхак посвятил свою жизнь детям. Ривка посвятила жизнь свою детям. Они выросли в семье величайших гигантов веры. Это парни, которые получили науку прямо из уст патриархов. Нам приятно сегодня читать об Аврааме, нам приятно читать сегодня об Ицхаке, о пророках Израиля. Мы читаем эти слова, мы утоляем свою жажду, духовную жажду. Эти люди, Эйсав, Яков, учились у патриархов. Откуда такая разница? Откуда такое отношение? Откуда пренебрежение? Писание говорит нам, смотрите, наблюдайте, чтобы кто не лишился Божьей благодати, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами нечестивца, блудника, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Впоследствии мы будем читать в этой недельной главе Торы, что Исав взял в жены жен хетского народа. И это так было мерзко и противно. Это так мучило Ривку Ицхака. Он пошел вопреки всему. Писание говорит, что он был блудник. Еврейская традиция говорит, что в день, когда он променял свое первородство на похлебку, он изнасиловал одну из невест в хетском народе. Блудник, нечестивец, которому полностью как говорят в народе, плевать на все, что делал твой дед, что делал твой отец, что делает сегодня твоя мама, все, что принадлежит будущему твоему народу или поколениям, которые придут после тебя. Я встречал много молодых людей, которые как небо и земля, как восток от запада, как небо и земля отличаются от своих родителей, от дедов. Деды в тюрьмах сидели. Деды отдавали свою жизнь за то, чтобы сохранить веру в Творца. А он запросто может променять ее на наркотик, на какую-то дозу, посидеть, поторчать, посидеть, повтыкать. Запросто. И мы будем говорить, что сатана уловил. Сатана такой, понимаете, он так косит молодежь сегодня. Эти дети воспитаны в семьях, где есть молитвы. Эти дети воспитаны там, где читают Писание. Есть люди, которые получают то, что не получали, может быть, мы в своем детстве, где мы выросли, там не было ни молитв, не было ни учения, не было ничего. Была просто коммунистическая идеология, были лозунги и были некоторые вещи, которые мы называли этикой советской эпохи. Наблюдайте за собой. В послании к филиппийцам Раби Шауль говорит очень похожую ситуацию. Мы говорим, это было 3,5, почти 4000 лет назад, мы читаем, 4000 лет назад. Но какое это дело до меня сегодня? Какое это дело до нас? Раби Шауль, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит: «Подражайте мне, братья». 17 стих, 3 глава. «Подражайте мне, братья, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают так, как враги Креста Мессии. Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме». В другом переводе, то, чем они хвалятся, это срам. Они мыслят о земном. Некоторые скажут: «Ну а как не мыслить о земном? Как не мыслить о земном, когда мы живем в этом мире?» И здесь речь не идет о том, что нужно выйти из этого мира или выйти из этой реальности, чтобы угодить Богу. Нет, речь идет о приоритетах. Речь идет о внутренних приоритетах, о главном и второстепенном, о важном и не очень, о цели и средстве, которое достигает это средство, эту цель. И можно все поменять местами и оказаться врагом Креста Мессии. И Писание говорит: Бог их чрево. Они поступают как враги Креста Мессии. Почему? Потому что они мыслят о земном, хвалятся этим, и они движимы этим. Павел говорит: я плачу за этих людей. Я плачу. Я о них много раз говорил раньше. Я не знаю, что Павел о них говорил. Может, хвалился ими. Может, ставил их в пример, может, говорил: это мои братья и соработники. Об одном он напишет. Он говорит: Дима составил меня, возлюбил нынешний век. Любить этот мир. Что входит в это «возлюбил нынешний век»? Что входит в это «Бог их чрево»? Они хвалятся тем, что есть срам. Это не похвально. Конец их погибель, Писание говорит. Они поступают как враги против Мессии. Казалось бы, такие безобидные вещи. Ну что тут такого, да? Мыслят о земном, возлюбил нынешний век. Все мы работаем, все мы женимся, все мы рожаем, все мы делаем что-то в этом мире, что-то тратим, что-то приобретаем, покупаем. Мы все это делаем. Но при этом Писание нам говорит, что во всей этой неразбериха не сказать. Это важная вещь, но не самая важная. Есть, опять-таки я повторюсь, есть средство, а есть самоцель. Есть внешнее, есть внутреннее. Есть второстепенное, есть главное. И вот тут задача не перепутать. Если только это, без внутреннего и главного, без самого содержательного, что есть только для этой жизни, в этой жизни, то, что Творец раскрывает нам, все напрасно. все напрасно. Более того, Писание говорит, мы еще и как враги креста Мессии. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. 2 Петра 1, 10, 12. Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иешуа Мессии. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы это и знаете и утверждены в настоящей истине. Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Что входит в это звание и избрание, о котором говорит нам апостол? Что входит в это звание и избрание, которое нужно делать твердым, твердым, то есть укрепляться в нем, утверждаться в нем настолько, чтобы не променять его ни на какую снеть. У каждого из нас есть своя снеть на пути. Снеть это порция, где ты просто взвешен через нее. И что для тебя важно? Это сиюминутное? Это кратковременное? Или вечное? Или то, что ценно? И долго вечно. И у каждого из нас у нас своя снеть на каждом этапе нашей жизни. За одну снеть пренебрег первородством. Посчитал это неважным. Посчитал это за ничто. Сверх снял с себя ответственность за то, что он должен делать. И я рассуждаю над этой темой. Я прихожу сейчас к нашему дню. У каждого из нас есть своя первородная сила. У каждого из нас есть свой статус в жизни. Тот статус, который возложен на тебя или дан тебе, твое звание, твое избрание. Никто лучше тебя не может сделать это. И на этом этапе ты ответственен за то, чтобы выполнить это, полученное от Господа и доверенное тебе. И многие вещи в нашей жизни, они настолько близки к тому, что мы читаем сегодня в древней Торе. Дети, подростки, тинейджерс. У них есть первородная сила, у каждого из них. Я хочу обрадовать вас, молодые люди. Вы, пройдя этот этап жизни, войдя в взрослую жизнь, вы никогда больше не будете тинейджерами. Никогда вы не будете больше подростками. Это ваш этап жизни, это время, в котором вы должны реализовать весь свой потенциал, который дан вам как тинейджерам, как подросткам и молодым людям. И некоторые люди скажут, надоело мне это все. Контроль, бесконечные аннотации, бесконечные вещи, которыми меня окружают, меня постоянно контролируют. Зачем мне все это надо? За одну снеть можно все продать, что возложено вам. Юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Слово Божье в вас. Никакие соблазны не могут сбить нас, если Слово Бога в нас, и мы знаем, кто мы, кому мы служим, что доверено нам. Легко потерять то, что нам доверено как подросткам, как тинейджерам. Некоторые люди хотят свободы. Исав был человеком поля. Исав человек поля. Комментаторы говорят, это человек, который любит простор, свободу. Это то, что за пределами его дома, это там, где его никто не контролирует. Он свободный человек. Многие люди сегодня, многие молодые люди начинают свою жизнь именно с этого простора. Хочу свободы, хочу побыть в полях, хочу... Иешуа, кстати, скажет в притче, поле – это мир. Хочу попробовать запах этого поля. Хочу попробовать то, что пробуют сегодня те, которых не контролирует никто. Девушка скажет, слушай, мама, ты надоела мне со своими претензиями, контролем, время. Мне нужно возвращаться в 9. Мне нужно ездить в машине, чтобы кто-то третий был. Зачем мне все это? Я хочу свободы. Я хочу быть свободным человеком. И так запросто можно свергнуть это. Если Исав за одну снеть продал свое первородство, молодая девушка может за сиюминутное, за 20-минутное удовольствие потерять многие вещи в своей жизни. Молодые люди за одну порцию наркотика можно проиграть, можно потерять, променять. кучу драгоценных вещей, которые передавались тебе из поколения в поколение. Сам Всевышний возложил на тебя эту чистоту молодого человека, эту девственность, если хотите, донести ее, пронести ее через этот этап жизни и внести ее в взрослую жизнь, тогда вы будете благословенны. Эта первородная сила поможет тебе состояться как будущему мужу, жене, маме, папе, отец. Человек, который сделает так много в этом мире, но потеряв все это, прокутив все это, эти вещи создадут кучу проблем и препятствий на пути становления как личности в будущем. Твердым, твердым делайте свое звание и избрание. Я как молодой человек, я буду лучше на изучении Писания. Я буду успевать на все молитвы. Я буду успевать там, где всегда собирается молодежь. Я буду там, где есть Бог. Это ценно. Это Яков. Это там. Это тот, который совершен, целен, непорочен в шатрах. Якова я возлюбил. Эйсав, который пренебрег моим, я пренебрег им. Бог говорит в этом Писании, в этом тексте. Эта ненависть, она не без причины. Некоторые женщины, все женщины, имеют огромнейший потенциал. Все без исключения. Первородная сила быть женщиной, быть мамой, быть женой, быть дочерью своих родителей. Это мощная первородная сила для каждой из вас. Это ваша роль и миссия в этой жизни. Твердым, твердым делайте свое звание и избрание. Некоторые скажут, надоели эти ответственные вещи в моей жизни. Не успела одного родить, только чуть прошло время, уже следующим забеременела. Памперсы, стирка, кухня. Бесконечные вещи, которые вот такие просто как цикличное колесо. Да еще мужу угождать не хочу. Надоело. Свергнем. Я хочу в поле. Я хочу, как все. Я хочу быть свободной. Я не хочу контроля. Я не хочу никаких ответственностей, обязанностей. Я хочу пожить так, как я хочу. Я хочу свои молодые годы потратить на путешествия, на различные вещи. Некоторые люди, может быть, даже некоторые женщины не претендуют на путешествия. И хочется просто вот так отключиться от всего, отключить свои мозги, от всей своей заботы в семье, от всего своего устройства в семье. Полдня провести на социальных сетях. Хочу полежать, хочу отдохнуть, хочу всем успеть комменты написать, хочу всем лайки поставить, хочу проверить всех и все. Моя семья, мои дети, моя печка, моя ландри, моя комната, где я должна стирать. Это главная роль, это первородная сила воспитать детей, рожать детей, воспитать детей, угодить своему мужу, привнести это устройство в свою семью. Мудрая жена устраивает свой дом. Это замечательная роль, это замечательная миссия. Сестры, кто-то может не согласиться со мной. Некоторые скажут, нет, я хочу посвободнее, я хочу как все. Хочу успевать везде. Будущие мамы, сестры, которые хотят стать женами ваших мужей, войти в зрелую семейную жизнь. Да, некоторые скажут, это рутина. Изо дня в день одно и то же, изо дня в день одно и то же, изо дня в день одно и то же. Нарожай, потом воспитай, потом всех накорми, потом всех за всеми перестирай, потом все это, все одно и то же, одно и то же. Хочу свободы, хочу быть человеком поля, хочу свергнуть этот контроль. Я не хочу быть в этой цикличности, хочу быть свободной женщиной. И это твоя первородная сила, которую легко потерять, восстановить очень-очень сложно. Многие современные женщины, особенно в этой стране, это тенденция. Или это время такое. Я не знаю. Модно стало разводиться со своими мужьями. Модно стало изменять своим мужьям. Модно стало проводить время, где хочу, как хочу. Выглядеть, как хочу. Надоел контроль, надоела рутина, надоели памперсы, надоели печки. Все надоело, хочу быть самой собой. И только и слышишь эти вещи сегодня сплошь и рядом. Это время, это мода. Твердым, твердым, делайте свое звание избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Я благодарю Господа. Многие из вас, женщины этого собрания, вы успеваете дома, вы успеваете в общении. Вы успеваете не только за печкой, вы еще и работаете и успеваете здесь сделать что-то для Господа. Это величайшая просто честь знать таких, понимать, что этот человек в своем призвании, в своем избрании, в своем статусе, и это мощная первородная сила, да устроит ваши домы и благословит вас на все дни жизни. И пусть потомки этих семей, этих прекрасных жен будут преуспевать в деле Божьем, в своих семьях. Любящих меня, соблюдающих мои заповеди, благословлю до 1000 родов. Многие из вас успевают молиться за свою семью. Многие из вас успевают проводить время в общении с Господом, чтобы учить своих детей. Помимо памперсов, пеленок, роддомов и так далее. Это величайшая миссия, роль женщины в семьях. И еще раз, первородная сила, которую легко потерять и которую нелегко сохранить для того, чтобы сила и мощь первородства перешла на ваше поколение, перешла на ваше будущее поколение, да благословит Господь. Многие мужья не соглашаются со своей ролью, многие мужчины не хотят этой рутинной жизни, которая заставляет их обеспечивать свои семьи, каждое утро подниматься на работу, каждое утро проводить время, когда многие еще спят, а он уже трудится, он обеспечивает свою семью, он зарабатывает деньги. Он тот, который печется о своих домашних. Он тот, который делает то, что он должен делать как мужчина. Некоторые не согласны с этим. Некоторые не хотят соглашаться с этой рутиной. Они говорят, я лучше поживу посвободней. Что хочу, и то и делаю. С кем хочу, с тем и провожу свое время. Многие вещи сегодня, много можно сказать, друзья, многие вещи в служении, многие люди, они на каком-то этапе, они понимают, что это его статус, потом они запросто могут снять его. Они могут свергнуть его только по той причине, что приоритеты в жизни, они не расставлены как нужно. И это очень важная тема. В отношении приоритетов Иешуа говорит вообще вызывающие непонятные вещи. Кто возлюбит больше меня? Помните это место, да? Своих домашних, своих жен, своих мужей, своих детей недостоин меня. О чем учит здесь Иешуа? Он учит о том, чтобы мы ненавидели своих родных, близких, родителей, домашних своих, отцов, матерей. О чем он учит? Он учит о приоритетах, что самое главное у тебя должно быть на главном месте, второстепенное должно быть на втором месте. То есть, если ты поменяешь местами, недостоин меня, говорит Иешуа, недостоин меня. И здесь принципиальный подход Мессии к своим последователям. Последнее, чем я закончу, друзья. Спустя много времени братья делают то, что они делают. Яков получает благословение отца Исхака вместо Исава. Исав со слезами умоляет отца, дай мне, неужели у тебя одно благословение? Помните это место. И отец ему таки дает нечто. Этим закончим. У нас 27 глава книги Берешит. Хочу показать на особенность благословения Исхака. 28-29 стих, 27 глава. Исхак, написано слепой или с плохим зрением, благословляет Якова. Мама Ривка делает это все возможным и делает все возможное для того, чтобы Яков удостоился этой чести быть последователем и продолжителем дела Авраама. И здесь Ицхак благословляет, говорит, «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, проклятые, благословляющие тебя, благословенны». 28 стих. Можно назад? Хочу, чтобы вы обратили внимание на последовательность. Что первое стоит на пути благословения? Посмотрите, что говорит Ицхак. «Да даст тебе Бог что? От росы небесной». А дальше? «От тука земли». Запомните это. Мы переходим к 27 глава, 38 стих, 40 стих. Эйсав просит, ну дай мне хотя бы что-то, отец, дай мне хотя бы что-то. Эйсав сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. Возвысил Эйсав голос свой и заплакал. 39 стих. Отвечал Ицхак, отец его, и сказал ему, вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, будешь служить брату твоему, будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его иго свои твоей. 39 стих. Благословение, которое пролежит Исау. И отвечал Исаак, отец его, сказал ему, вот от чего? От тука земли и от росы небесной свыше. Когда мы читали за Якова, что было сказано в первую очередь? Роса небесная, затем все то, что от земли. А для Исава все, что от земли в начале, а потом от тука, от росы небесной потом. Обратили внимание, все поменял местами. Это почти слепой отец Ицхак, который передает благословение сыновьям. Яков возлюбил, Исау возненавидел. Комментаторы Торы говорят, почему этот порядок? Почему этот порядок от росы небесной и от тука земли? У Исава наоборот, от тука земли и росы небесной. Мы говорили сегодня об этих вещах. Евреи говорят, если еврей самодостаточный, у него все есть для жизни, у него все есть от тука земли, у него все есть, он никогда не будет насыщен, он никогда не получит то полноценное удовлетворение, потому что он должен иметь связь со Всевышним, он должен иметь эту росу неба и иметь контакт с тем, который посылает эту свежесть ежесекундно, ежеминутно. Общение, жизнь с Богом. Только тогда ты будешь насыщен днями и будешь удовлетворен от всего, что несет тебе земля. У Исава наоборот. Он удовлетворен тогда, когда у него все есть. Он удовлетворен материальными благами. Он мыслит о земном. Это цель его жизни. Это смысл его жизни. Это конечная цель его жизни. Все духовные вещи, они становятся второстепенными для Исава. У Якова все наоборот, вначале небесное, затем земное. Земное средство для достижения главной, вечной и неприходящей цели. Да благословит нас Бог быть в числе тех людей, которые томим и в шатрах, которые в цельности своей ищут горнего, помышляют о духовном и для которых ценности небес самое важное в жизни. Никогда не променяйте ни на какую снеть, которая будет на вашем пути. Первый псалом. Блажен муж, который не ходил по совету нечестивых. И это тоже своего рода снеть, которая отвлекает нас от пути, отвлекает нас от главного, от чистоты и святости. Совет нечестивых. Один маленький грязный совет, который может увести тебя с пути и лишить тебя первородной силы в твоем призвании, в твоем звании, в твоем избрании. Тема, я думаю, только начата, только поверхностно мы прикоснулись к ней, да поможет Господь нам углубляться и углубляться, укрепляться и укрепляться, и делать наше звание твердым, и дорожить тем, что Творец дал нам эту величайшую привилегию знать Творца мира, наслаждаться им каждый день своей жизни, дорожить всем, что сказано было из Его уст. И это величайшая привилегия знать того, который создал нас, указал нам путь в этой жизни, через которую мы достигаем вечной цели и вечной жизни. Мы поднимемся.